Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Пришествие Иисуса за Церковью». Об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стихи 1 и 2. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, то есть наша плоть, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, духовный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Сегодня вторая часть этой темы. И если Павел в стихе 4 говорит о совлечении, то он имеет в виду наше избавление от нашей плоти, как читаем в этой же главе стих 4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, в нашей плоти, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, то есть просто избавиться от нашей смертной плоти, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью, изменение плотского тела в духовное при восхищении». Большинство молодых и средних лет верующие, которые сегодня живут, наверняка станут свидетелями первого пришествия Господа Иисуса. Согласно Божьего плана спасения, первому пришествию Господа Иисуса практически никакой помехи не стоит больше на пути. Все пророческие предпосылки исполнились, но факт пришествия Господа Иисуса, как я выше упомянул, обязывает всех детей Божьих следовать за Иисусом в соответствии с Божьей волей, потому что мы знаем, что Он скоро придет. Тогда в отношении свидетельства и хождения мы будем перед живым Богом стоять в таком состоянии, в каком мы сегодня находимся. Тогда дело будет заключаться в том, будем ли мы для Господа Иисуса постыжением, или мы встретим Его в большой свободе и с радостью. Итак, кто из детей Божиих будет свидетелем пришествия Господа Иисуса, тот не вкусит земной физической смерти, но в одно мгновение будет подвержен изменению из земного плотского тела в небесное духовное тело. Я должен сказать, что это будет чудным делом, которое мы сейчас трудно себе можем представить. Это такое чудное дело, которое наш Господь Иисус придумал и предопределил для остатка Своей Церкви. Мы можем только сказать, какая это великая милость, что этот остаток церкви будет иметь такое преимущество. Все же, когда придет Господь Иисус? При этом многие дети Божьи подумали, я скажу то же, что они думали, что мы сначала должны быть сделаны достойными, если мы перед пришествием Иисуса пройдем через нужду и через повсеместное преследование христиан. Но по этому поводу я должен сказать, что такое или подобное этому Слово Божие нас не учит. Это не является учением Слова Божьего. Это является частным учением некоторых детей Божьих. Поэтому это учение от начала противоречит учению Слова Божьего. Такое пришествие Иисуса не было бы благодатным пришествием. Благодать является полнейшей противоположностью заслуги по делам. Когда Господь Иисус придет, тогда время благодати закончится. Благодать мы не можем получать посредством заслуг через дела. В противном случае мы не поняли бы, что такое благодать. Согласно стиха 16 нашего главного текста, Господь Иисус придет с небес на землю за Своей Церковью, как читаем, «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». В один прекрасный вечер, когда я занимался исследованием Слова Божьего, то при чтении этого места Писания Господь Иисус обратил мое внимание на слово «сам». Поэтому я очень обрадовался. Я уже часто читал это место Писания. Но когда в этот раз Иисус заговорил со мной через это единственное слово «сам», то я, как говорят немцы, затрещал по всем швам, потому что при этом я подумал, что могло бы случиться при этом событии, если бы Господь Иисус поручил это решающее событие какому-нибудь сильному архангелу. Потому что в стихе 16 мы дальше читаем «При возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей Иисус сойдет с неба». «Люди добрые», — подумал я, — «ведь величайший и сильнейший князь ангелов проявил однажды неверность Богу. Поэтому восхищение церкви в руках таких архангелов могло пойти вкривь и вкось». Дорогие братья и сестры, основные мероприятия в отношении строительства церкви Иисуса, в отношении нас, Господь Иисус сделал Сам. Он сотворил для нас землю, Он Сам совершил на Голгофском кресте искупительное дело, поэтому и Сам придет за Своей Церковью. Для этого нет замены. Он сделает это Сам. И знаете ли, дорогие братья и сестры, если бы к этому моменту этот единственный помазанный Херувим еще не отпал от Бога, и Бог послал бы его на землю, чтобы он умер на Голгофском кресте за наши грехи, то это дело пошло бы с нами вкривь и вкось. Поэтому и за Своей Церковью Иисус придет Сам. Это очень грандиозная история. Затем в нашем главном тексте читаем, «Потому что Сам Господь при повелевающем вызове, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, чтобы совершить обращение как в отношении воскресших, так и в отношении оставшихся в живых. При повелевающем вызове». Мы еще вернемся к этому выражению. Прообразно в отношении воскресения Господь Иисус уже однажды громко восклицал. Тогда дело шло тоже в отношении мертвых, которые должны были снова ожить. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 11, стихи с 41 по 43. «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» Как видим, и в этом событии, когда Господь Иисус воззвал громким голосом, смерть вынуждена была оставить свою жертву, то есть Лазаря. Так Господь Иисус делал только при таких событиях. Очень интересен тот факт, когда Израиль должен был войти в обетованную землю Ханаана, то из-за непослушания Израиля это событие исполнилось с большим опозданием, практически только через 40 лет. Тогда этот вопрос стоял перед обществом Израиля. И сегодня люди хотят этому воспрепятствовать через неверие. Вы только представьте себе, Господь Иисус желает воскресить Лазаря из мертвых и приказывает: «Отнимите камень». Больше он пока что ничего не сказал. А Марфа видит себя призванной остановить Божье событие и говорит: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Это значило: не убирайте камень. Именно таково наше мышление как тогда, так и сегодня. В противном случае Господь Иисус мог бы нас использовать в более мощном потоке благословения и благодати. А чтобы воскресить из мертвых многие миллионы умерших во Христе, чтобы их обратить, дать им духовное тело, Господу Иисусу потребуется очень громкий голос. Для этого необходим глас архангела. Я и до сегодняшнего дня еще не слышал, как кричат архангелы, поэтому не могу об этом судить. Но одно нам Святое Писание неопровержимо сообщает: «Мертвые воскреснут». Это является решающим. Этот глаз архангела заставит тени смерти уйти. Тогда не будет никакой силы, которая могла бы противостоять воскресению мертвых. Затем в нашем главном тексте Святой Дух добавляет: «И трубе Божьей». Некоторые верующие думают, скажу только то, что они думают. Они думают, что в упомянутой здесь Божьей трубе имеется в виду труба, о которой читаем в Откровении, глава 11, стих 15. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков“. Но это совершенно невозможно. Я всегда сожалею о том, где о таких вещах таким образом говорят. Кто говорит такие вещи, тот еще недостаточно исследовал Слово Божье. В Откровении, глава 11, стих 15, трубит ангел. А в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 16, трубит сам Господь Иисус. У ангела дело касается суда, а у Господа Иисуса речь идет о воскресении. Это две совершенно разные вещи, которые при основательном исследовании вообще нельзя путать. Чтобы при воскресении умерших из мертвых во Христе и их восхищении на небо совершить превращение плотского тела в духовное, Господь Иисус проявляет себя в 3 названных действиях, которые мы сейчас рассмотрим. Первое – повелевающий вызов. Мы находим там, где имеется повелитель, и Господь. Это указывает на господство. Второе. Пригласие архангела. Это выражение свидетельствует о власти. Напоминаю вам о Псалме 102, стих 20. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его». Здесь мы видим повелителя Господа Иисуса и повиновение ангелов гласу Господа Иисуса. Третье. Трубу Божию, которую мы находим в действиях Господа Иисуса, представляет собой известие, то есть повеление или приказ Бога, ибо последнее сообщение Господа Иисуса в отношении Его Церкви мы находим в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 52. «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Живые или мертвые, но все будут выдвинуты навстречу Господу Иисусу. Однако выражение «при трубе Божьей» содержит в себе повеление или приказ Бога. Тогда мы все будем выдвинуты вперед, навстречу Господу Иисусу. Каким образом? В облаках, в воздухе, навстречу Господу. Это значит, что Господь Иисус забирает нас преображенными и окруженными облаками до космического пространства воздуха и введет нас в небесную славу. При втором пришествии Иисуса для суда все будет наоборот. Тогда Он явится к Своему народу Израилю и станет при этом на землю. При первом Его пришествии мы, вся Его Церковь, приходим к Нему, как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть с воскресшими, восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. Я думаю, что вы заметили, что при этом Иисус не становится на землю, а при втором пришествии Иисуса для суда все происходит наоборот. При этом Он приходит на землю к Своему народу Израилю. Ноги Его станут на расколотой горе Элеонской, где Он приготовил место, эту долину для остатков 144 тысячи душ, как читаем у пророка Захарии в главе 14, стихи 4 и 5. «И станут ноги его в тот день на горе Элеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Элеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу, и вы, остаток в 144 тысячи, побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила». И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним. Как видите, при первом пришествии Иисуса за Своей Церковью все умершие во Христе и теперь воскресшие будут вместе с оставшими в живых детьми Божьими подняты навстречу Иисусу на облака, а при втором пришествии Иисуса для суда Иисус Сам станет Своими ногами на горе Элеонской. Но самым утешающим для нас является тот факт, что мы, все дети Божии, всегда будем у Господа Иисуса в Его славе. Сознание этого факта постоянно наполняет наши сердца радостью. Мы вечно будем с Господом Иисусом на небесах в Его славе. Знать, что мы принадлежим к небесной семье искупленных, которые знают звук ликования небесной радости, разве это не является поводом и для нашей радости? Сегодня мы постоянно пребываем в слабости и несовершенстве, а там, на небесах, мы будем нашему возлюбленному Господу Иисусу равны. Какая это милость! Еще немного о хронологии. При восхищении на небеса все дети Божьи в первую очередь предстанут перед судилищем Христа. Перед судилищем Христа мы все откроемся, и лишь после этого начнется свадебная вечеря. Женихом является наш Господь Иисус, а невестой на этой свадебной вечере является Его Церковь. С этого момента объединение главы и его членов будет существовать совершенный духовный Христос. Христос – глава, а мы – его члены. А теперь будем внимательны. Ветхозаветные спасенные примут в свадебной вечере участие, но к невесте они не принадлежат. Они будут, как говорит Писание, другом жениха. Так читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 29. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха». Обращаю ваше внимание на одну деталь в этом стихе. «Друг жениха, стоящий и внимающий ему». Это выражение мы должны исследовать. Об этом я много размышлял. Почему здесь так написано «друг жениха» стоит при этом событии здесь? Тогда я подумал, ну надо же, кто же невеста при этой свадебной вечере? Этой невестой является церковь. Мы все дети Божьи. На Ближнем Востоке говорят, и в Новом Завете во многих местах мы находим выражение «возлежали за столом». В Евангелии от Матфея, глава 9, стих 10, читаем. «И когда Иисус в доме возлежал за столом, многие мытари и грешники пришли и возлежали с Ним и учениками Его за столом». На свадебной вечере мы, все дети Божьи, будем с нашим главой, Господом Иисусом, возлежать за свадебным столом. Друг жениха, хотя и примет участие в самой свадебной вечере, но вместе с нами и женихом он не будет возлежать за свадебным столом, потому что он не принадлежит к церкви Иисуса. Поэтому он не возлежит вместе с нами и Иисусом за свадебным столом. Переходим теперь к пророческой стороне. Пророческую сторону мы видим в миндалевом дереве. Миндалевое дерево является пророческим прообразом воскресения. Ковчег Завета является прообразом Христа. В Ковчеге Завета находились три очень важные вещи. Во-первых, скрижали откровения или скрижали каменные. Во-вторых, кувшин с манной. И в-третьих, жезл Аарона из миндалевого дерева. Первое. Закон исходит от Христа. Ветхозаветные приношения жертв были предназначены для грехов Израиля. Второе. Иисус является хлебом жизни, то есть небесным хлебом, этой манной. Третье. Миндалевый жезл Аарона является прообразом воскресения. Согласно книге «Числа», глава 17, стихи с 1 по 5, для каждого колена Израиля в скинии собрания перед ковчегом откровения следовало положить жезл из миндалевого дерева. Читаю этот текст. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле левиином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать». «И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет, и так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». Стих 8. «На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес зрелые миндали. Насколько сильно сообщение в этом тексте указывает на воскресение, мы видим в стихе 4, где читаем: «Где являюсь я вам? Где я сам являюсь или встречаюсь с вами?» Следовательно, этот миндалевый жезл, прообраз воскресения, связан со встречей Бога с израильтянами. Встреча во святая святых указывает на тот факт, когда мы будем у Господа Иисуса в Его небесной славе. Это место встречи Бога с людьми для переговора является прообразом того момента, когда Он впервые на небесах встретится с людьми, и является также прообразом объединения при воскресении между Господом Иисусом и спасенными. На каждом жезле, как читаем в стихе 2, должно быть написано имя представителя каждого колена Израилева. Это значит, что при воскресении каждый воскресший получит новое имя. Так читаем в книге Откровения, глава 2, стих 17. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вернемся еще раз к книге «Числа», глава 17, стих 8, где сказано: «На другой день», это значит «через ночь». За это время жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес зрелые миндали. Через ночь времени смерти и до воскресения должны такие, которые принадлежат к церкви Иисуса, претерпеть физическую смерть. Но когда пройдет эта ночь времени смерти, то наступит воскресение и откровение божественной жизни. С точки зрения людей не имелось никакая надежда ожидать от дерева новой жизни. Точно так большинство людей не верят и не могут воспринять, что после смерти человек еще дальше живет. Повторяю, что миндалевое дерево прообразно указывает на воскресение. А теперь обратимся ко второму посланию Фессалоникийцам, глава 1, и прочитаем стихи с 7 по 10, где читаем о втором пришествии Господа Иисуса, о Его пришествии для суда. Читаю этот текст. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Из этого текста следует, что в отличие от Его первого пришествия, Иисус явится здесь, во-первых, для отмщения не познавшим Бога, а во-вторых, для суда над теми, которые были непослушны Божьему Евангелию. А явится Он в пламенеющем огне, мы видим, что посредством этих сообщений Господь Иисус открывает наши глаза для Божьей славы, чтобы мы видели, как велика Божья любовь и Его благодать по отношению к Его искупленным. Да проявит Господь Иисус милость и еще больше откроет наши глаза, чтобы мы могли видеть Его славу. Аминь.